Здравствуйте, дорогие телезрители! С ужасом вспоминаю времена, когда с детсадовского возраста вдалбливали детям, что Бога нет, дьявола нет, души нет, загробного мира нет, чего не возьми, всего нет. Оно-то и в магазинах тогда ничего не было. Если бы на машине времени выдернуть пару десятков человек из тех 70-х, 80-х годов, в момент, когда те прохаживались по нашему херсонскому ЦУМу, и провести их по тому же Альфу сегодня, я думаю, что большая часть восьмидесятников умом бы тронулась. И сейчас тоже плохо, но это уже по другой причине. Не везет с правителями, а раньше это была уже идеология. Если у тебя в хозяйстве одна свинья, это еще ничего. Но если две, выгоняли из партии. Но без с ними, этими свиньями. Трагедия в другом. Три поколения отлучены от Бога и церкви. Наука доказала, что Бога нет, твердили все вокруг. И это утверждение настолько въедалось в сознание люда, что почти никому и в голову не приходило задать встречный вопрос. А что, есть такая наука, которая занимается вопросом бытия или небытия Божия? Ведь для того, чтобы доказывать что-то, надо этим быть по меньшей мере озадаченным. Абсолютное большинство вопросов духовного плана лежит за пределами возможности научных исследований. Но какие-то крупицы знаний все же падают нам со стола ученых 21 века.
1995 год. Херсон. Кладбище. Между памятниками и крестами ходят двое мужчин. Останавливаются возле свежей могилы. Один другому закрывает глаза повязкой. Голову обматывает черной тряпкой. Человек с завязанными глазами проводит рукой над могилой и начинает что-то говорить.
Мужчины.
Своей смертью умер или нет?
Своей.
Сколько лет мужчине?
63.
Я буду считать до трех. Как только я назову три и уберу палец, мозг перестраивается на сверхчувствительность. Раз. Два. Три!
В середине 90-х по заказу Американской ассоциации парапсихологов Александр Рунов проводил ряд экспериментов. Он пытался найти научные доказательства того, во что принято просто верить или не верить. На кладбище Александр вводил человека в измененное состояние сознания. Под гипнозом тот определял, кто лежит в могиле, мужчина или женщина, сколько лет и какой смертью умер. Затем данные сверялись с регистрационной книгой. Удивительный факт. Все подтверждалось. При этом информацию удавалось считывать только на свежих могилах в течение 9 дней после смерти. С чем связана такая закономерность, неясно. Но были исключения. Во время одного из экспериментов испытуемому показалось, что его кто-то зовет из могилы. Похороненный в ней человек умер 2 года назад.
Это был строитель, да, пришел с работы, выпил, вот лег спать, остановилось сердце, и он умер в этом состоянии. Я, говорит, вас прошу, через моего пациента, вот, я, говорит, вас прошу пойти и поставить свечку в церкви за упокой души.
Александр Рунов, гипнолог, заместитель руководителя Общероссийского общественного фонда перспективного планирования при Государственной Думе Российской Федерации.
Я подумал, что пациент перегрузка мозга, говорю, хорошо, вывел из гипноза, приходим в церковь на следующий день, ставим свечку, да, и приходим на кладбище, и говорю пациенту, говорю, только давай не будем говорить, что мы сделали, мне был интересен сам факт ситуации. И когда пациент вошел в это состояние, говорит, здесь никого нет.
Что за субстанция продолжает существовать после физической смерти? Чтобы понять это, Александр решил провести эксперимент на бойне при мясокомбинате. Александр Рунов вводил ассистента в гипнотическое состояние. Под гипнозом помощник наблюдал, что происходит с животными в момент смерти.
Останавливается сердце. Вся энергетика, которая находилась в животном, она постепенно собирается в мозг, концентрируется в шарик и как капля отделяется и на высоте 2-2,5 метра лопает и исчезает. Я подходил и наклонялся над животным. И думал, что этот шарик, якобы, если интеллектуальная субстанция, пройдет мимо меня и так дальше. Но пациент видел, что проходит через меня без проблем. Получается так, что в нас входит некая дискета компьютерная, да, во время рождения, и из нас она выходит потом.
Выходит, что в момент смерти от тела действительно отделяется некая субстанция. Но что это? Душа, энергия или биополе? Остается неясно. Непонятно также, куда она исчезает.
Обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Святой Серафим Саровский говорит о том, что мы можем достигать святости благодаря решимости. А решимость – это предмет воли, это предмет ума, сознания. И поэтому наша душевность играет абсолютно решающую роль. Наш дух, без того, чтобы наша душевность участвовала в его возрождении и восхождении к Богу, не может с места двинуться. Это очень важный момент, потому что часто думаем, что мы можем вместо того, чтобы совершать подвиг душевный, обратиться к таинствам, обратиться к молитве, обратиться к Богу и говорить: «Господи, сделай за меня то, чего я не собираюсь делать ради Тебя, или то, чего я не могу сделать, потому что у меня не хватает ни решимости, ни вдохновения». Нет, в нас есть этот душевный момент, который требуется для того, чтобы загорелся дух и чтобы Бог мог бы с нами все глубже соединиться. Но тут речь идет не только о душевности и о духовности, о духе и о душе. Речь идет тоже о человеческом теле. Потому что тело человека было создано Богом для того, чтобы быть вместилищем его души и его духа. Это нам надо понять, что наше тело такое же святое, как наш дух, и должно быть пронизано до самых глубин божественной благодатью. Святой Силуан Афонский в одном из своих писаний говорит, что благодать Божия касается сначала нашего духа, веянием Святого Духа, действием святых таинств, приобщенностью нашей Богу, когда мы отдаемся Ему, либо нашими родителями, либо свободной вольной воли своей. А потом, когда наш дух уже загорелся, это пламя постепенно пронизывает и душевность нашу. Мы делаемся способными уже принимать решения, которые мы иначе не могли бы принимать. И когда человек дошел до полноты какой-то приобщенности Богу, до относительной, конечно, полноты, то эта благодатность сходит и пронизывает и наше тело. И этим объясняется то, что часто телеса святых остаются нетленными. Это нам говорит о том, что святость начинается с момента, когда мы отдаем себя Богу. Она возрастает по мере того, как мы решительно боремся со всем тем, что нам мешает быть Божьими, храмами Святого Духа. И Дальше она пронизывает нас до конца.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. На прошлых телебеседах мы размышляли о печальных факторах, которые разделяют мировую семью христиан. В частности, мы упоминали с вами о трагедии старообрядческого раскола 17 века. Патриарх Никон начал исправлять богослужебные книги, приближать церковные обряды к древнегреческим. Такое было вот стремление у Никона – свести все к однообразию, все должно быть одинаково. Если в греческой православной церкви так, значит и у нас должно быть так же. Мы приводили пример крестного знамения. Греки крестятся тремя перстами, а его современники – двумя. Давай менять! А зачем было менять? Какая разница, как креститься? С благоговением и молитвой надо креститься. Нельзя небрежно налагать на себя крестное знамение, это действительно так. Но от двуперстием, или трехперстием, или пяти на спасение это никак не отражается. Ну и другой стороны тоже непонимание. Патриарх потребовал, чтобы все крестились трехперстием. Ну и послушались бы. Что это так трудно было переучиться? Нет, готовы были на самосожжение и ссылки. Из-за чего? Из-за ревности не по разуму. Церковь разделилась на два враждующих лагеря. И так на столетия. То есть раскол — это разделение по обрядовой причине, в отличие от ереси, которая раздирает церковь из-за отступления от основ вероучения. Хотя в жизни редко бывает, чтобы одно обходилось без другого. Вот взять XVI век, начало протестантского движения. Практика индульгенции в римо-католической церкви – это на самом деле обряд. И вначале он, в общем, был достаточно безобидным – он был как бы материальным воплощением так называемой в православной церкви епитимии. Ну, бывает так, что священник на исповеди назначает за какие-то грехи наказания, поклоны, чтение псалтирия, акафистов, работы какие-то. Наказание, конечно, не в смысле кары, а как воспитательный момент, как духовное упражнение. Если, например, человек жадный, то духовник может в качестве епитимии благословить заниматься милосердной деятельностью, ну и тому подобное. А вот католики в свое время упражняли свою паству такими вот штрафами. Обидел кого-то – нехорошо, плати за это штраф и получай индульгенцию, квитанцию своего рода. Ну, не очень это красиво, я думаю. Но польза от этого какая-то есть. Прежде чем в следующий раз согрешить, подумаешь, а стоит ли, дорого обойдется. И для церкви польза. Последнее обстоятельство крайне немаловажно. Церкви тоже ведь нужно строить, содержать. Но везде нужно чувство меры. Ведь дошли до того, что стали печатать индульгенции за грехи прошлое, настоящее и будущее. Но и часть верующих этого уже не вынесла. Началось протестантское движение. Случайным поводом для этого оказался один католический монах, который привез целую повозку таких индульгенций в Германию, в Виттенбергский собор, где настоятелем служил Лютер, священник с характером. Лютер этого монаха выгнал вон и к дверям собора прибил дощечку с тезисами, которые послужили основой протестантизма. Что здесь? Каков характер разделения церкви? Раскол или ересь? И то, и другое. Индульгенция, с одной стороны, обряд, и даже, может быть, благочестивый, если правильно к этому относиться. Но в том виде, в котором он понимался в то время, это была уже ересью. И протестанты опротестовали эту ересь. Но перегнули палку в противоположную сторону. Тоже не убереглись от заблуждений в вопросах веры. И если попытаться подвести какой-то предварительный итог, то, во-первых, мы как-то должны ориентироваться, представлять себе, что хорошо и что плохо, чего нужно бояться и отвергать, а к чему относиться снисходительно. Нужно быть духовно грамотными людьми, хорошо знать Священное Писание, основы христианского вероучения и твердо держаться этих основ. Во-вторых, нас не должна пугать разность традиций в разных церквях. И помнить, что самое страшное – это межцерковная вражда. Мы должны с любовью относиться не только к верующим других церквей, но, как заповедал нам Господь, даже к врагам. Христиане ведь не могут быть врагами друг другу. А если они враги, то значит они не христиане. Если священник одного патриархата, случайно встретившись на улице, не здоровается с таким же священником другого патриархата, это что, православие такое? Нет, это не только не православие, это и не христианство вовсе. В прошлый раз мы также начали разговор о сектантстве. Мы отмечали с вами, что сектантство – это особое понятие. Сектантство – это не раскол и не ересь. Хотя, как мы подчеркивали с вами очень часто, сектантами оказываются именно еретики и раскольники. Нам с вами очень важно различать эти понятия. На примере свидетелей Иеговы мы пытались выделить элементы еретичества с одной стороны и сектантства с другой. То есть еретики они потому, что не признают божество Иисуса Христа, троичность лиц единого Бога и так далее. Это грубое отступление от основ христианского вероучения. А поэтому это ересь. Ну а почему они еще и сектанты? Это уже проблема вторая. Сектантство, как мы отмечали с вами, это особый тип мышления. Особая психика. Сектант воспринимает всю окружающую нас действительность однобоко и предельно сужено. В его поле зрения всегда попадает очень маленькая зона реальности, крошечный сектор. И вот этот сектор реальности сектант воспринимает как действительность в полном ее объеме. Вот он открыл Библию и на первом попавшемся месте прочитал, что Иегова – это имя Божие. Он закрыл Библию и пошел проповедовать свое открытие народу. Его больше ничего не интересует. Ну что, если одно из имен Божиих – Иегова? В Библии десятки других имен Божиих, но на это уже сектант внимания не обращает. А почему он одно видит, а остального не замечает? Это не потому, что дурак. Это особенности психики. Выучил наизусть пару десятков фраз из Библии и давай ими лупить собеседника. Мы также говорили о том, что сектантская психика может быть не только в религиозной среде. Большевики – идейные вдохновители тоталитарной коммунистической системы, как мы отмечали с вами, страдали подобным недугом. Вообще, примеров проявления сектантской психологии в нашем обществе масса. Внешними признаками сектантства часто служит фанатичность и замкнутость. Сектант в принципе не способен на конструктивный диалог. Совершенно необоснованно отвергаются составляющие нашего быта, нашей жизни. Но вот нельзя праздновать дни рождения, да и вообще никаких светских праздников быть не должно, учат и иеговисты. Мотивация здесь, конечно, просматривается, потому что общаются по душам люди-то ведь в первую очередь когда? На досуге, знакомятся чаще всего на празднествах. А для сектанта этого не надо. У них своя среда, своя атмосфера, и ничего чуждого их духу они не допустят. Да, они будут приглашать к себе новых людей. Но главным условием для новопришедшего будет принятие их правил. Человек должен будет забыть о своей индивидуальности, изменить образ жизни до такой степени, что им будут порваны все связи с родными, близкими и друзьями. Его общение будет ограничено только лишь единоверцами. Это яркий признак сектантства. Не во всех сектах это так ярко выражено, как у яговистов. Зато есть секты и почище. Белое братство, Аум Синрикё и тому подобное. Там вообще от человека в нашем понимании ничего не остается. И вот остановились в прошлый раз на том, что мы с вами привыкли само понятие сектантства противопоставлять традиционной религиозности, в частности православию. Дескать, вот мы хорошие, православные, остальные все сектанты. Ну, во-первых, далеко не все инославные страдают сектантством. Я знаю, многие протестантские общины очень открытые для диалога, общения, со вполне таким здоровым духом. И наоборот бывает, если обратиться к православию. Разве не ссылали староверов, осужденных православной церковью, за всего лишь неправильно сложенные пальцы при совершении крестного знамения, двуперстия? Сотни и тысячи погибли за старые иконы, старые книги с древними чинопоследованиями. Как же это могло случиться? Оказывается, очень просто. Как мы уже говорили с вами, сторонники патриарха Никона обнаружили какие-то ошибки в древнерусских книгах и решили их уничтожить вместе с непокорными защитниками святой старины. Вот эти маленькие ошибочки, а может и вовсе не ошибки, а результат народного творчества, заполнили целиком сознание и души никонианцев. И там уже не нашлось места для жалости людской, обыкновенной человечности, не говоря уже о любви христианской и всепрощении. Это та же сектантская психология. Сосредотачивать все внимание на второстепенном и не видеть главное. И заметим, сектантство всегда агрессивно. Если оказывается у власти, беспощадно. Вспомним крестовые походы, инквизицию. С другой стороны, и староверы ведь болели той же болезнью. Они тоже были подвержены сектантскому мышлению. Ведь и боярыня Морозова вряд ли права. А стоило ли двуперстие ссылки или даже смерти? Стоило ли из-за этой обрядовой мелочи протестовать и житие свое полагать? Ну, а дальше шло время. Медленно, постепенно происходило выздоровление церкви. Слишком медленно. Время измерялось не десятилетиями, а столетиями. Освобождалась от сектантского привкуса наша церковь. Да и не только православная. Христиане разных конфессий медленно стали обнаруживать, что верят-то все в одного Бога, и факторов, разделяющих исповедания, гораздо меньше, чем объединяющих. Образуется Всемирный совет церквей. Начинается межконфессиональный диалог в рамках экуменического вселенского движения. Не с тем, конечно, как многие неверно считают, чтобы всех объединить в одну церковь, а для того, чтобы найти пути добрососедского сотрудничества. Снимаются взаимные проклятия между православием и католичеством, православием и старообрядчеством. Православная церковь признает крещение всех протестантских деноминаций, в которых произнесена крещальная формула с причислением лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Признает все без исключения таинства Римо-католической церкви. В православных духовных школах практикуется совместная межконфессиональная молитва со многими протестантскими церквями. В переполненном соборе Александро-Невской лавры проповедуют баптист Билли Грэм. Наконец, Священный Синод Русской Православной Церкви разрешает всем православным христианам посещать храмы Римо-католической церкви, исповедоваться там и причащаться святых христовых тайн. Одним словом, торжество христианской любви и взаимопонимания. Все это было не так давно, всего каких-то 20 лет назад. Но вот парадокс. Наступили новые времена, более благоприятные для церкви. Храмы не закрываются и не разрушаются. Духовенство получило полный доступ к средствам массовой информации. Открываются духовные школы, строятся монастыри. И казалось, в этих условиях атмосфера в церквях должна бы стать более открытой и доброжелательной. А на самом деле все наоборот. В современную нашу церковь каким-то образом возвращается злость средневекового сектантского фундаментализма. Все неправославные христиане объявляются врагами Бога и церкви. С инославными прекращается всякий диалог. Духовенство России не допускает приезда престарелого папы римского. Только не надо думать, что виноваты только православные. Все хороши. Протестантам тоже пальцы в рот не клади, по своему опыту знаю. Греко-католики зачастую ведут себя некорректно. Особенно в Западной Украине они показали свое лицо, которое более похоже на другую часть тела. И на сегодняшний день получилось так, что маємо те, що маємо. Само православие разделилось на три части. Конечно, главная причина, это всем понятно, властолюбие и амбиции иерархов. Но не только это. За что, например, лишили храма и на 3 года запретили в служении отца Георгия Кочеткова, известнейшего пастыря Москвы, приведшего к Богу десятки тысяч людей? За то, что он русифицировал богослужебный текст. Даже не перевел, а просто заменил совершенно непонятные старославянские слова на более удобоприемлемые, для того, чтобы народ, пришедший в храм, хоть что-то мог бы понять. В результате он оказался не как все. И не важно для иерархов, что Кочетков больше сделал для православной церкви, чем сотни других священников. В поле их зрения редакторская разница, произносимых отцом Георгием молитв. Это разве не сектантство? Та же самая судьба постигла и наше херсонское духовенство храма Сретения Господня, когда за всего лишь частичный перевод богослужений на современный язык, за редакцию молитв для молодежи, новообращенных и детей, разразился шквал обвинений, санкций, угроз, травли. Благо, что все это уже в прошлом. То есть и здесь мы можем узнать все тот же сектантский недуг. Таким образом, вирус сектантства может заразить любую церковь, даже традиционную, любое общество, любой коллектив, любую семью и любого индивида. Это нужно понимать и этого остерегаться. На этом как раз давайте и остановимся. И, если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.